Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В студии, в эфире передачи «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Вот вопрос нашего читателя с форума. Борис Миронов, вопрос к ведущим. Ну, он приводит текст из газеты «РУ», который сообщает о том, что Борису Миронову дали шанс вернуться в президентскую гонку, поскольку Верховный суд признал незаконным отказ в регистрации инициативной группы. И поэтому, дескать, Центральная избирательная комиссия в течение 5 дней должна удовлетворить этот иск, либо обжаловать его в конституционной инстанции, что тоже займет еще некоторое время. И, короче, сам Миронов говорит, что в самом лучшем случае, если такое и состоится, то произойдет, собственно, то же, что произошло с нами, например, с фронтом национального спасения во время президентских выборов 1995 года. Тогда мы, если ты, Саш, помнишь, были первой инициативной группой, которая подала вообще заявку на сбор подписей. Вот. И нас, несмотря на несколько судебных процессов прошедших, которые обязывали Центр избирком зарегистрировать нашу группу, не регистрировали, вот просто не делали ничего и все. Вот. Это продолжалось там несколько недель, вплоть до того, что дошло дело, что Верховный суд был готов направить исполнителей судебных в Центр избирком для того, чтобы заставить исполнить это судебное решение. Как, я правда не знаю. Вот. Но уж тем не менее до этого момента дело дошло, только тогда нас Центр избирком зарегистрировал, ровно тогда, когда на сбор подписей осталось 2 недели. Вот. Ну и затем, естественно, эти подписи зарубил. Так что в этом смысле тогда нам требовалось собрать, если я не ошибаюсь, 100 или 200 тысяч подписей. Сейчас речь идет о 2 миллионах. Поэтому понятно, что даже если Миронов, так сказать, придет с этим решением в Центр избирком, то понятно также, что ему не дадут, так сказать, Центр избирком будет тянуть до последнего с касацией и перекасацией, а потом оставит там минимум времени, за которые просто собрать 2 миллиона подписей технически невозможно, и все равно выбьет его из гонки. Это просто к пониманию того, что вот это вот произошедший акт демократии, это с одной стороны тоже реакция на митинг, да, то есть чтобы показать, что вроде бы есть разные ветви власти, которые тут борются между собой, и в судах действительно можно чего-то достичь, но которые ставят заведомо человека, вот в данном случае кандидата, в нереальную позицию, в которой он реализовать свое право все равно не может. И вот вопрос, собственно, нашего слушателя состоит в том, чтобы мы высказали свое отношение к этому человеку, поддержите ли вы его в случае, если он сможет участвовать в выборах на пост президента, объясните, почему его поддержал ВС, ну вот я сказал сейчас свою точку зрения. Если он вам не понравился, кого бы вы сейчас проголосовали, кого хотели бы видеть президентом, Ивашова, Немцова, Каспарова, Квачкову, Пилунову. Еще просьба, сходите, скажите, входит ли в список политзаключенных, которых на митинге требовали освободить, Квачков. Почему про этого человека никто не говорил?
Ну, я бы хотел в первую очередь ответить по Миронову. Дело в том, что Борис Миронович, Миронов мой личный друг, давно, единомышленник, и поэтому никаких сомнений о том, чтобы поддержать его в его многотрудной борьбе, у меня нет. Я с удовольствием поддержу его, и Валера, я думаю, тоже. Это не является проблемой. Но также мы отсюда понимаем...
Мы были теми самыми членами инициативной группы избирателей, которая
его выдвигали,
которая выдвинула его, так сказать. Мы были на этом собрании, мы оставили наши подписи. Так что мы как бы затронуты этим судебным решением также в определенной
ситуации. Ну, я прекрасно понимаю, что, так сказать, его не допустят до выборов. Причем, если даже дадут ему возможность собирать подписи, то потом их не примут. С моей точки зрения, необходимо попытаться собрать подписи и в любом случае подать заявление о продлении срока сбора этих подписей. Ему, естественно, откажут. Это абсолютно понятная вещь. И после этого можно выдвигать иск о признании выборами недействительными. Вот это тот максимум, который можно отжать из той ситуации, в которой он оказался, потому что в целом я думаю, что ни в коем случае, ни при каких условиях, ни при подписях, при бесподписей Бориса Миронова, как человека крайне достойного, крайне уважаемого и вполне способного, кстати, работать президентом, его до выборов не допустят. И наша предыдущая позиция, связанная с бойкотом вот этого фарса, она останется в силе. И я думаю, что здесь нам ничего менять не придется. Мы по-прежнему будем призывать всех наших сторонников бойкотировать эти выборы.
Ну, я к этому хочу только добавить, что помимо того, что его не допустят, что совершенно очевидно, сама вся последующая судебная процедура тоже как бы не имеет, естественно, никаких шансов на реализацию в существующей системе. И смысл ее единственный состоит только в том, чтобы зафиксировать это состояние. Вот зафиксировать сам факт незаконности выборов, сам факт незаконности в регистрации кандидатов, которых кандидатов вот изгнали из этого президентского, президентской гонки. То есть, как следствие, просто...
То есть, все мы, как оппозиция, обязаны глупость довести до степени абсурда, чтобы она стала понятна абсолютно всему населению. У меня еще есть маленькое дополнение. Регулярно среди наших слушателей проскакивает фамилия Пиуновой как деятеля оппозиции. Ну, не оскорбляйте нас, пожалуйста. Ну, давайте мы не будем из желтого дома, так сказать, людей привлекать как деятеля оппозиции. Мы имели несчастье пообщаться с ней на одной пресс-конференции, из чего сделали вывод, что ну, человек нездоров. Нездоров, это, ну, его надо лечить, и его родственники должны озаботиться, так сказать, вот этой процедурой и как-то заняться этим делом, потому что ни в коем случае, значит, смешивать оппозицию с именем подобных деятелей, ну, просто неприемлемо. Наверное, вы нам не упоминаете его фамилию, других комментариев вы просто не дождетесь.
Я вот эту вот несколько гуманную Сашину Версину по части человека, которому требуется лечение, усиливаю, тем не менее, тем, что на меня особое впечатление произвел тот факт, что человек пришел на пресс-конференцию, посвященную бойкоту выборов, для того, чтобы заявить, что лично она призывает на эти выборы приходить. То есть я просто прошу в этом случае наших слушателей оценить, что когда человек не согласен с какой-то политической позицией, он не приходит на пресс-конференцию, предварительно сказав, что он поддерживает это требование, иначе бы ее туда и не пригласили. Да? Он приходит для того, чтобы ее сорвать. Когда он делает это специально, именно на такого рода мероприятии, то значит, он выполняет чей-то заказ. Это не просто так. Вот. И то, что Пиунова на этом заказе засветилась, именно в тот момент, когда власть очень нужно было бы обеспечить явку на выборах, она больше всего боялась массовой неявки, которая, кстати сказать, и произошла, и по которой большинство избирателей, вот как сейчас не верти и не нападай на нас. Большинство избирателей проголосовало
60%
против этих выборов.
Да, 60% просто не пришло.
Просто не пришло на выборы, да. Вот когда это стало очевидно, то, чего власть старалась избежать, да, то Пиунова сыграла здесь за власть. Поэтому я ее оппозиционером не считаю. Но хочу ответить, тем не менее, на два других вопроса, которые заданы слушатели. Ну, во-первых, последний, почему в тот список политзаключенных, которых говорили на митинге, требовали освободить Квачкова. Квачков вполне достойный человек, и то, что он совершил или не совершил, в чем его обвиняют, он в моих личных глазах, так сказать, ставит его на достаточно высокую ступень. То есть,
Я, например, переживаю, что он не совершил это, поэтому я его за профессионала не считаю.
Ну, не в этом даже дело, понимаешь.
Удалось, не сумел.
Удалось, но, во всяком случае...
Очень жалко.
Да, так сказать, добить гадину, понимаете, или осуществить вот реально эту формулу, так сказать, человека, поставленного обществом вне закона, как говорится, осуществить вот эту вот руку, карающую общество. Ну, человек, который пошел на это, он совершил, конечно, безусловно, гражданский поступок. Но речь не в том, что о нем никто не вспоминал на митинге. Дело в том, что говорили на митинге преимущественно о Сергее Удальцове, потому что он фактически является, ну, если угодно, прародителем этого митинга. Вот из его движения «День гнева» выродилась в итоге площадь революции, на котором, кстати...
Ну, равно, кстати, как и лимоновские выходы на Триумфальную площадь. Тут тоже надо сказать, что Лимонов тоже свою лепту внес в это дело.
Совершенно верно. Но Лимонов держался всегда отдельно, так сказать, как бы вот эта вот наша акция, которую кто хочет, приходите. Эта акция моя, он ее как бы приватизировал. А Удальцов эту акцию не приватизировал, наоборот, всегда на нее призывал всех представителей оппозиции, которые только могли прийти. И то, что в один прекрасный день после года практически его, так сказать, непрерывного труда, даже больше, Да? Это, в конце концов, увенчалось успехом и действительно всколыхнуло значительную массу людей, которые, в свою очередь, породила Болотную, а та, в свою очередь, вот этот митинг на проспекте Сахарова. Вот все это вместе взятое, ну, вывело его в этом конкретном случае на некое особое место, на некую особую роль. Именно вот человек сидит сейчас и находится под бессрочным арестом именно потому, что власти тоже эту связь особенно отчетливо понимают. И именно поэтому его и, так сказать, вспоминали на митинге особенно часто. Что же касается политзаключенных вообще, то и на митинге подчеркивалось, и в резолюции митинга это сказано, политзаключенных в России много. Они не исчерпываются одним Сергеем Удальцовым. Он действительно некая знаковая фигура вот в этой конкретной ситуации. Но политзаключенных, естественно, много, и к их числу относятся и Квачков. И требования освободить...
И Квачков, и Мохнаткин.
Да, нет, ну, масса людей...
Который вообще рядом проходил и был повязан.
Да, заступился
за женщину.
Масса людей, которых требуется освободить, поскольку они являются политзаключенными, то есть страдают непосредственно, узники совести, если угодно, да, страдают непосредственно за свои взгляды. Вот, это первое. А второе, это более, еще более такой крупный, даже философский, я бы сказал, вопрос. Если он вам не понравился, за кого вы проголосовали, кого хотели бы видеть президентом, и далее перечисляется некое количество людей. Понимаете, моя точка зрения вообще состоит в том, что должность президента, она просто пережила себя. Что она просто сейчас никому не нужна, и не нужна, в частности, в России.
Я, кстати, не только не нужна, а вредна.
Не нужна и вредна. Особенно вредна в том виде, в котором она декларируется нынешней суперпрезидентской конституцией, которая была составлена известной группой лиц, о которой мы говорили уже в нашей прошлой передаче, и которая имела в виду, что президентом будет кто-то, какой-то пропоец типа Ельцина, которым дальше можно будет манипулировать. Это понятно, так сказать, да? Но если брать даже всерьез вот должность президента, да, по этой ли конституции или более ограниченной, то встает вопрос, а вот зачем он, собственно, нужен? При развитой политической культуре общества, при массе политически активных людей, при способности осознать все те проблемы, которые стоят...
При политических партиях, при парламентской республике, при ответственном правительстве.
Да, ради чего, собственно? И тут я должен сделать апелляцию к истории и вспомнить, что вообще-то должность президента в свое время зародилась, как известно, в Соединенных Штатах. Кстати, еще до французской революции. И по простой причине. Потому что когда... так сказать, Соединенные Штаты освободились от статуса английской колонии, они решили, естественно, себе избрать короля. И вот это, на должность этого короля, как известно, был предложен Джордж Вашингтон, который, кстати, исходя из республиканских своих принципов, от должности и от звания короля отказался. Более того, он даже настоял на том, чтобы в Конституции Соединенных Штатов было записано, если эта запись не есть до сих пор, что Соединенные Штаты не даруют никаких дворянских титулов, не признают никаких званий, короче говоря, открещиваются полностью от какой-либо родовой или там прочей аристократии. Да, это тоже как бы следствие вот такого же отказа от монархического титулов и званий и способа правления. Но вместо этого ему создали должность президента, по-нашему говоря, председателя, который фактически в конституционном объеме наследовал монархические полномочия. И вот оттуда, это, если угодно, традиция или зараза, каждый может воспринимать ее по-своему, она продлилась до сегодняшнего дня, да, в которой президент как бы считается нужным в любой системе управления, а уж дальше в той или иной мере, какой он наделен или отхватил себе власть, он начинает эту систему управления и подвластный ему народ подвлекает под себя ровно до того времени, пока этот народ не свергнет или его, или породившую его систему, или, так сказать, в лучшем случае не переизберет ее на какого-то другого, который начнет делать, собственно, то же самое. И вот это ставит самый главный вопрос. А ради чего, собственно, требуется эта фигура? Вот в свое время, на заре еще, скажем так, демократии в России, когда на нее приглашали на княжение Рюриков, в царской интерпретации, в дальнейшем монархической, это воспринималось так, как страна без власти, дескать, потребовала себе вождя верховного, который должен был ею руководить, потому как нам без головы быть тяжело. Там, судя по словам летописи растиражированным, богата и обильна наша земля, а порядка в ней нет. Вот для порядка нужен и такой верховный царь. На самом деле ситуация немножко другая. Князей на Русь вообще-то приглашали как военных вождей, то есть специалистов по конкретной операции в конкретной ситуации. На страну кто-то нападает, или ей кто-то угрожает, Значит, если нет собственных военных специалистов, надо пригласить других со своими наемными дружинниками. Вот эти дружину и специалиста, собственно, община вся кормит поле для того, чтобы она ее защищала. Ну, а как только отходит ней надпись, то, в принципе, человек свободен. Отсюда и вот эти вот процедуры изгнания князей, которые в то время смотрелись совершенно естественно. Последующая монархическая власть и самодержавие в России, естественно, этот миф переписали в свою сторону. Но вопрос открытым остался. А для чего, собственно, сейчас, вот в данный момент, уже в нынешней ситуации, вот такой вот верховный властитель, который имеет право на все, и для чего он, собственно, должен сделать государство?
В переводе на русский язык, зачем нам кровавая гобня?
Да, ну и не просто кровавая гобня, а вот конкретно ее олицетворитель, так сказать, в том или ином месте.
Ну вот сейчас олицетворитель это кровавая гобня. Зачем нам кровавая гобня?
Который
он что, решает какие-то вопросы экономические? Нет, социальные? Нет.
Нет, ну просто сама по себе должность как таковая, я хочу подчеркнуть, она является бессмысленной. Я бы полагал, что когда требуется, возникает какая-то кризисная ситуация в стране, когда она возникает, да, то в этот момент, там, допустим, парламент ли, все ли сообщество в целом, объединенное через прямую демократию, имеет возможность выбрать себе какого-то видного, так сказать, зарекомендовавшего себя человека для того, чтобы осуществлять оперативное управление, справиться с этой ситуацией и наделять его на этот срок полномочиями какими-то. Это понятно. Но это когда эта ситуация возникает. А вот сейчас, в данном контексте, когда требуется, грубо говоря, делить доходы от нефти, да, когда требуется, чтобы у этих доходов была прозрачность, чтобы понимать, куда они идут и куда они не идут. Почему наши деньги, собственно, вкладываются в различного рода стабилизационные фонды, находящиеся за рубежами под смешные проценты и прочее. Вот зачем в этом контексте президент, который как бы...
Более того, в тот момент, когда нам нужна надежная судебная система, когда нам нужно верховенство права, когда нам нужно гражданское общество, зачем нам царь?
Да, вот совершенно верно, потому что и я в этой связи вот именно этот вопрос хотел поставить именно в этой плоскости. Пусть и выборный царь, но зачем нам этот царь? Понимаете, он все равно не будет пользоваться статусом английской королевы и обладать, так сказать, ее грузом традиций и воспитания. Это заодно, я уж так помимо прочего отмечу. Не говоря о том, что этот вопрос о необходимости монархии в самой Великобритании стоит уже достаточно давно. И только, наверное, приверженность англичан традициям, она не позволяет им решить его как-то резко и оперативно. Ну и плюс определенная... здравомыслие, скажем, королевского дома, который не позволяет ему и близко наглеть так, как наглеет наша правящая верхушка. У нас ситуация другая. У нас другая конституция, совершенно не заточенная под вот такого рода демократию. И потребность в этом верховном правителе, который все это подминает под себя, ставит всюду своих, так сказать, олигархов и там и прочее, прочее, она совершенно отсутствует. Поэтому я бы на вопрос слушателя ответил так.
Олигархи, ладно, а Тимченки, Ротенберги,
Ковальчуки, вся эта банда.
Абрамовичи.
Вот, поэтому я считаю, что никакого президента нам не надо. Нам не нужно ни президента Ивашова, ни Немцова, ни Каспарова, ни Квачкова, ни Пиунову, так сказать, ни кого-либо из них подобных или, так сказать, следующих, кто может последовать в этом списке. Президента не нужно как такового. И вот я думаю, что к этой точке зрения мы и должны в итоге прийти, когда будем создавать будущую Россию.